Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Хто планує виставляти свою кандидатуру на наступних президентських виборах у Білорусі? Що буде з кредитами? Як люди трапляють на соціальне дно? Про все гэта мы будем говорить на протягу гэтай полгадзіны эфіру. Але спачатку да міжнародныя тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная Ассамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэта праблема ў краіне? З працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускім законодаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплексного аналізу і координації Міністерства праці і соціальної оборони Михаил Друзік каже:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим, об уровне малообеспеченности. Это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 долларов, ну вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодно с официальной статистикой, 7,3% населения относятся до малозабеспеченных. Экс-министр працы, а зараз наместник директора зарегистрованного у Вильни Незалежного института социальной эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Саснов не згодны з тым, што ў Беларусі няма тэрмінаў галеча і рыса беднасці.
Рыса беднасці ёсць. Яна называецца мінімальны бюджэт прожиточного минимума. По опытанию несепции, опошняя, это было в вересне, ты, кто отрымливая на душу у семьи, до бюджета прожиточного минимума, это значит до 230 тысяч рублей, или примерно 110 долларов, аж 14,5%. Люди сами сказали так, они отметили.
Отрознивается это вельми от официальной статистики, там 7,3.
Ну, официальная статистика, як казалі калісьці, ёсць лож, ёсць гнусная лож, а ёсць статыстыка.
Паводле дэкларацыі тысячагоддзя ААН, рыса галечы прыбытак меней за 1 даляр у дзень на чалавека. Але нядаўна Усясветны банк перагледзеў гэтыя нормы, кажа Віктар Радзівіноўскі, супрацоўнік дэпартаменту інфармацыі прадстаўніцтва ААН у Беларусі.
Зараз гэта не 1 даляр, а 1 даляр і 25 цэнтаў. Беларусь нядрэнна выглядае паміж другіх краін СНД, напрыклад, каля 0,5%, якія маюць доходы менш, чым 1 даляр у дзень, 2% менш, чым 2 даляра у дзень. Але ж у свеце гэта не вельмі добры выгляд.
Галеча – гэта не толькі нястача сродкаў. Сёння панятак галечы – гэта абмежаванне магчымасцяў рэалізацыі патэнцыялу чалавека, выкліканая адсутнасцю працы, камфортнага жытла. Галеча – гэта бессілле перад знешнімі акалічнасцямі, адсутнасць голасу ў грамадскіх справах, адчуванне безабароннасці і страху, абмежаванне магчымасцяў удзельнічаць у дэмакратычных працэсах, зазначаецца ў матэрыялах прадстаўніцтва ААН у Беларусі.
І сёння на спеціальным семінары ў Менску прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук адзначыў, што ўзровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. На ягоную думку, гэта звязана з намаганнямі ўраду ў галіне развіцця эканомікі. Аднак прадстаўнік ААН адзначае, што ў Беларусі рызыка трапіць у катэгорыю бедных застаецца дастаткова высокай у аддаленых вясковых населеных пунктах і малых гарадах, у якіх ёсць адно горадастваральнае прадпрыемства. Сёння ў нашай праграме мы прапануем некалькі поглядаў, як у Беларусі жывецца найбяднейшым. У Гародні ў нядаўна адчыненым доме начнога ўтрымання для людзей без пэўнага месца жыхарства пустуюць месцы. З 50 занятыя толькі 14. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў сёння гэты дом.
На ускрайку гораду па вуліцы Карска адрамантавалі былы інтэрнат. Тут і знаходзіцца дом начнога ўтрымання, першы ў вобласці, другі ў краіне. Першым чалавекам, якога я тут сустрэў, стаў дырэктар Валянцін Гаворка. Паказвае, які шыкоўны рамонт зроблены ў будынку. Усталяваныя шклопакеты, навюткая плітка, усюды пафарбавана, новая мэбля. Дырэктар распавядае, што патрапіць у гэты дом можна толькі пасля таго, як чалавек пройдзе санпрапускнік, атрымае даведку са скурдыспансера і ад лекара-тэрапеўта. Акрамя таго, што людзям даюць тут прытулак на ноч, ім дапамагаюць аднавіць пашпарты, атрымаць пенсію. У городе зараз шмат бездомных. Чому так мало приходит жить до вас?
Те люди, которые хотят, они, видите, приходят. Которые не хотят, мы их заставить сюда прийти не можем. И такая работа не ведется. Заставить их сюда принудительно. Поэтому это все делается добровольно.
А вот и клиенты, Иван и Галина. Высветлилось, что они тут недавно еще ходят по лекарах и робят доведки. Как вам тут ночуется в этом доме? Дисциплина строгая?
Все хорошо. Кровать, тумбочка, душевая, плита. Вот что. Но со временем врат еще больше образуется. Шкафы будут, все.
Выпиши, это как бы не было. Ты уже все, теряешь место. Ну, да. И иди куда хочешь, откуда пришел.
По дороге Надю 62 года. 16 из них он отбывал по турмах. И он так само задоволенный умовами. Пытаюсь, где ночевали, пока не сбудовали этого дому?
Где придется. И в подъездах, и на чердаках, на земельке сырой. На бетоне беру картон, под голову кирпич, цеглу и картонку сверху. Все, я 16 лет без крыши, я устал. Для меня там рай.
Иван Гаворка рассказывает, что люди тут переважно с рабочего осяродзя. А это были бизнесмены, интеллигенты. Некоторые из его слов вертаются до нормального життя. Идем по будинку. Спадар Гаворка звертает увагу на то, что харчуются его клиенты при костеле за кошт католической фундации «Каритас». Побывал я и там. Сестра Санция рассказала мне, что зараз до их приходит харчоваться до 80 человек, а у зимку навод до 200. Дают суп, хлеб, навод яблоки. Коли нехто ахвяруе их бездомным. Запытався у сестры Санции, про что она думает, коли каждый день кормить этих людей.
Я разумею, что у тех бедных людей приходит до меня сам Христос. Ну, и я стараюсь завсёды, как услухаться у их проблемы, трудности и допомогши, чем могу. Чи кавалком хлеба, талежам супа, чи попросту когось выслухать.
Это был репортаж с Городенской ночлежки. Хвилину праз 10 мы пропануем вам репортаж «Гомель, прымая и российских бомжов». Але зараз о пытании свободы. Кольки треба зараблять, каб не быть бедным? Отказывает жыхары Могилева.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 1-2-3 для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют, дети их на хорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зазрость? Неравные условия народ поставлен по отношению к классу имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, на 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на две ставки. Я педагог. У меня никогда ни выходных не было. Мне через полтора месяца 60 лет. Я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Понимаете, это никакие, конечно, ворота не
видят. Я не ведаю. Главное, чтобы их заправлять и все. Тогда я буду считать себя бедным.
Коли вы зарабатываете $50, это достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Могилёве. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Молодечно, напевно, один город у Беларуси, где на центральной площади стоять одразу два помники, цалком супротилеглой идеологичной накированности. Узнесенный на гранитный постамент Ленин, поглядая на валун, с крыжем Ефросинии Полоцкой и шильдой «Окутником за волю и незалежность Беларуси». С молодечно, черговое подорожье свободы.
Подорожные нотатки из Молодечна вы почуете хвилину праз 25. Ровно 4 года тому, 17 кастрычника 2004 года, отбылся инициированный Александром Лукашенком референдум. У вынику его была скасованная конституционная норма, згодно с якой одна и та же особа могла кировать державой только 2 термины запар. Дякуючи этому референдуму, Александр Лукашенко может теперь балетоваться у президента кольки за угодно разов. С протягом темы Владимир Глот.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько лічить, що нового президента можна обрати уже на ближайших виборах.
Він може стати праз 3 роки, коли в Україні будуть вибори. От це саме головна умова – підлік голосу і вибори. І тоді це абсолютно реалістичний проєкт. Коли це буде по той схемі, як і попередньої, ці парламентська кампанія, ці президентська кампанія, ці референдум, то можна чекати ще вельми-вельми довго.
Спадар Лебедько каже, що зміна у виборчий кодекс і у практику його вживання треба домагчися тягом ближайших 6 місяців. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў і абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты. Але ён лічыць, што на выбары павінен ісці не адзіны кандыдат да пазіцыі, а некалькі.
Адзіны кандыдат ад апазіцыі, я лічу, як было з Меленкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам. І гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим громадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протика, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайнага, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу.
Тут справа нават не ў асобе. Хотя, конечно, она вялізную роль адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым даверы, які яна на сённяшні дзень, на жаль, не вельмі высокі, мае з боку электарата. Вот у чым справа. Это галоўная умова. Ну, а, конечно, каб прыйшла новая постаць, маладая такая жвавая, с новыми идеями, с новым поглядом на склаўшуюся ситуацию международную и внутри краины, то, конечно, было бы цудоўна.
Мяркуе палітолог Вячаслаў Оргіш. Праз хвіліну пра гомельскіх бамжоў. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. У апошнія гады на вуліцах Гомеля стала прыкметна больш бадзяжных людзей. Іх відаць па зашмальцаванай вопратцы, парваных валізках у руках і поліэтыленавых пакетах з пустымі бутэлькамі. Хто і як трапляе на сацыяльнае дно? Гэтым цікавіўся Вячаслаў Кулік.
68-гадовы спадар Пётр у свой час рабіў мулерам. Кажа, што пабудаваў паўгомсельмаш у мікрараёну камбайнабудаўнікоў. Цяпер жа на схіле веку вымушаны бадзяцца. Жонка ў свой час развёўся, жыў з сястрой у бацькоўскім доме, але патрапіў за краты і жыццё пакацілася.
Пакет я бананаў узяў на базар. Мне далі 2 года на зону. Я прыйшоў, у мяне была сестра 27-го года. Она умерла, і як падашлі племянніки к ёй, она дома адпісала. Они взялі і прадалі. Я абращаўся ў сельскі савет, дзе радзіўся. У Єроміні. На мяне гавараць, дзе быў, там ты дом прагуляў.
Цяпер спадар Пётр без дакументаў, без сацыяльнай дапамогі па старасці бадзяецца па горадзе. Калі моцна прыцісне, шукае паратунку, як і многія іншыя небаракі, у доме міласэрнасці маці Тэрэзы, якім апякуецца мясцовая каталіцкая парафія.
Ані ўсю душу аддаюць без дому. Эти вот сёстры міласэрдзія, іх 6 работаюць там. І з Гвінеі, і з Індіі. Я хадзі, памагаюць і адзеждай. Мне костюм дали, курточку вот дали. Хорошая так. Кормят. Хоть раз, то хорошо. Макароны, колбаски, грамм 200. Хлеба, чаю. Ну, а что больше надо?
У городе, так и Дом милосердности, по сути, один. Есть еще невеликий центр социальной адаптации для тех, кто вернулся с места позбавления воли. Яны отримлюють притулок, покуль милиция выдаст паспорт и допоможе уладковаться на працу. Сталуются и пронаются сами. Некоторые идут по допомогу у згаданий уже Дом милосердности. Як, например, 19-годовый Владимир, який виховувався у домі-інтернаті у Жлобинском районе, учился в училище, а после потрапил за краты за крадеж и хулиганство.
Ну, вон, видите, все ждали. Одежду, вон, куртку, все. Я сирота, у меня мамка прав лишена. Должны были направить на работу, меня в тюрьму посадили. Вот так жизнь началась. Живу в ЦСА пока. Центр социальной адаптации. Делаю документы и живешь там. Только кормишь сам себя.
Сестры милосердности с Дома Святой Матери Терезы про свою допомогу бездомным расповедать отмовились. Да и далеко не всем бездомным яны могут допомогчи, нема такой махчимости, бо у Гомелі, апрача так бы мовить, своих бездомников хапая и приезжих, у приватности соседней России. Сталого веку росеец Сверской области живе у регионе уже 8 годов, отгадывал сивую бороду, сегодня он бодялся у центра городу.
На улице сплю. Хаты мне нет. Хата сгорела в России. Все опились, хулиганили. Кто куда уехал, кто помер. Я сейчас одинокий. Лет уже 8 тут. Зимой буду подаваться в дом престарелых. И где-то в этой области есть. Но я на улице не буду спать зимой.
Гомельские бомжи рассказывали про свой лёс корреспонденту Радио Свобода. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакція навідників на матеріали, що сьогодні зміщене на сайті «Свобода.орг». Огляд підрихтували Юрій Дракохруст і Олена Струве.
17 кастрычніка – міжнародний день боротьби за ліквідацію галечі. Чи існує тепер така проблема у Білорусі? На гэту тему сьогодні дискутують навідники нашого сайту. Удельник форуму, який підписався дядька Щерикову, пише.
Мені усе здавалося, що наша сім'я сяк-так виживає. Ну, середненька, але з протягнутою рукою не ходим. А ось пляменіця всі сили кинула на пошуки багатого мужа. І вона каже, не хочу жити в такому жабратстві, як ви. А в вёску бульбу копати, не їздить. Так що бідності нема. А есть погоня за пригожим життем. Задурили головы Голливудом.
А вот меркование Миколы из Менску.
А я вам так скажу. Сярод моих знакомых нема ни водного, кто б жабровал.
Наведник Мэтт лечить.
Жабратство жабратству розня. Можно и не просить на улицах. По-моему, коли ты можешь за свою пенсию набыть только ливерку, это уже жабратство.
Вы слухаете форум свободы. 30 кастрычника 1988 года отбылось первое массовое шествие у Куропаты. В сегодняшнем ранешнем эфире про подею узгадывал соснавальник БНФ и открывальник Куропатов Зенон Позняк. Интервью Позняка выкликало так само немало отгуков сярод наведников сайту «Свободы» Олесь с Праги.
Кожный раз удивляюся, як все правильно в свой час робил Позняк. Трошки нам тады не хапило. Вось и отрымалося, что не оборонили свободу, а брали луку и гэтак далей. Але як змагарской велично гэта выглядая зараз глыбини истории к концу 80-х. Живе Беларусь, и только Зенон наш лидер мусить быть.
Наведник Глеб Зворши вырашил звернуться наупрост до Позняка.
На жаль, Зенон Станиславович, то, что мы отримали после этой борьбы с империей КПСС, куды больше жахливое за имперские часы. Вам, напевно, с гэтым тяжко погодиться, покольки гэта неяк зменшае значение вашей борьбы. Во всяляким разе, у часы КПСС при Брежневе и Горбачеве у вас не было жадания бегче за кордон. Деля стратегичной перемоги тактика мусила быть иншей. Объединение хай неявное с лидерами КПСС Верховного Совета, ураду того часу, дало б шмат более для Беларуси и для мовы, и для нормального экономичного да демократичного развития краины. Тые политики были прагматиками, до того ж куды больше интеллигентные и адукованные за аграрного историка. Карацей, за что боролись, на то и напоролись.
Удельник форуму, який подписался словами с истории, звертается до Глеба Зворши.
Позняк и его поплечники николи не объединовывались с Лукашенком у борьбе с керавництвом Верховного Совета и ураду, як вы свержали. БНФ подтримливал Шушкевича, а коли его сняли, бляковал все пропановы Гончара и Лукашенки, которые объединялись с керавництвом Верховного Совета в имкнении ввести президентскую ладу. Погортайте газеты того часу.
Это был огляд дискуссии на нашем сайте «Свобода.орг». Ну а зараз про то, что хвалюя автора у листу на «Свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд листу на свободу. Нам пішаў Владимир Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага району. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 10. Урэшце і беларускі ўрад прызнаў, краіна таксама сутыкнулася з усесветным фінансавым крызісам. Створаная працоўная група пад кіраўніцтвам віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, якая займаецца маніторынгам падзеяў на міжнародным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Як засцерагчыся ад наступстваў крызісу шараговаму беларусу? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Што да простых грамадзянаў, першыя цяжкасці адчулі тыя, хто хочуць узяць крэдыт у банку, да прыкладу, на будаўніцтва жылля. Некаторыя расійска-беларускія фінансавыя ўстановы наагул прыпынілі афармленне крэдытаў, астатнія падвысілі працэнтныя стаўкі, распавядае супрацоўніца прыёр банку.
Проценты в долларах 16%, либо евро, белорусскими 18% годовых, с учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта.
Некоторые банки спынили выдачу кредитов на набыццё автомобилю. Экономист Змітер Бабіцкі выказал такое меркаванне.
Сапраўды выдаюць менш крэдытаў ўжо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Таксама крэдыты даражэюць, так што гэта ўсё кепска як і для суб'ектаў гаспадарання, так і для насельніцтва. Казаць пра нейкі маштабны крызіс, пра невыплату дэпазітаў, замарожванне рахункаў, мне падаецца, яшчэ рана, заўчасна.
А вось стаўкі па дэпазітах падвышаюцца. Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў кажа, што банкі вымушаныя захвочваць кліентаў.
Уже предлагают более привлекательно депозиты. Уже в рублях до 15%, в валюте уже, по-моему, до 10,5% доходит. У каждого банка свои предложения, они независимы в этой своей политике.
Непосреднего уплыву усесветного финансового кризису на белорусскую экономику оттоку сродков инвесторов во ураде не прогнозуют, бо замежные инвестиции складают только 3,5% от агульных укладаний у экономику. Фондового рынка Украине нема. Тому в Беларуси может потерпеть перш за все экспорт, на який ориентовано 60% вытворчести, каже на заместник министра экономики Петр Жабко.
Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. Определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Нягледзячы на гэткі оптимизм урадоўцаў, грошы у банки беларусы стали нести менш. Так, с початку года уклады грамадзянаў павялічыліся на 2,7 трильона рублёў. Але нават при подвышэнні працэнтных ставак тэмпы замарудзіліся. Калі ў жніўні аб'ёмы дэпазітаў выраслі на 300 мільярдаў, то за верасень толькі на 100 мільярдаў. За 9 месяцаў беларусы скупілі ўтрая больш золата, чым летась – 51 174 кілаграмы. У 2007 годзе вечнай валюты было куплена ўтрая менш. Магчыма, такім чынам грамадзяне імкнуцца пазбавіцца ад беларускіх грошай. Старшыня Рады Беларускай асацыяцыі нерухомасць Мікалай Прасталупаў дае такую параду грамадзянам.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладывать, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Экономист Михаил Залесский перакананы, что от наступства у кризису не уратуешься. Не без почуття гумору, ён кажа.
У меня все выглядит, как у приповести у белорусской, когда сидит сова и некая пацука дохлого зубья. А тут летит орол над ее, то она его крылами закрывает своего пацука и гукать начинает, как бы полохать его. Чего ты полохаешь? Ну тебя отбирать не собирается. Оно само уже все сгнило. Так и тут. Когда у человека есть там какие мизерные генные заначки, что с ними летать? И они не уратуют его ни при каком кризисе. Мне дед сказал, что слухай, будут еще часы, когда за гроши хлеба не купишь, а будут часы, калі і за золата хлеба не купіш. Гэта такі беларускі аптымізм.
Што крызіс з'ява часовая і беларусы яго перажывуць без асаблівых наступстваў, начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў перакананы.
Нічого, перажывём, знову адкацімся на.
Аптыміст.
Да кая, господи, сколько на нашай памяці этих было крызісу? 98 году было страшнее, намного.
Як беларусу уберагчыся ад фінансавага крызісу? Адказу на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор «Тыдня», керавник «Свободного театру» Миколай Халезин. Мы расскажем про выники страйку на фабрице у Слоніме, про концерт Змітра Войтюшкевича, который проходит у межах компании «Будьма». А у доследах погутарим про то, что изменилось после забороны рекламы «Ворожбы». «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Кожен день у нашій програмі гучать телефонні відгуки наших слухачів. Ось одне з питань.
Хотілося б, щоб економіст, господар Залізький, прокоментував. У нас у республіці много імпортних соків. Так ось, господар Залізький, хай откаже, за які такі гроші ці соки купляються у Росії?
І ми пропонуємо відказати на питання тому, кому оно було адресоване, говорить економіст Михайло Залізький.
Конечно, гроши позичені у банку, і на їх почати генегандльовий оборот, або на свої гроші в некую складку зроблено. Така сделка, що я, наприклад, продаю трактор, купляю сок, потім продаю тут сок, вона для витворця трактора клопотна і невигідна. Проблема в тим, що отримується реально вигідніше купляти йому в Росії, чим купляти у нас. Бо ніхто у нас яблуки толком не нарихтовує, ніхто їх не перепрацьовує на соки, і нема у кого купити. А чому нема де купити тут? Бо нема свободи людям організувати от генну справу.
Нашому слухачу відказував економіст Михайло Залізький. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Це телефон «Автоотказник». Позвонивши, ви маєте 2 хвилини для виказування свого міркування або питання. Більш повний огляд дзвінку на свободу прогучить у нашій програмі «Праз годину». Ну а зараз про одну з завтрашніх передачів.
У наступному випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з парадистом Анатолієм Зековим. А поет і намісник старшині Союзу білоруських письменників Едуард Акулін розкаже про свій уділ у міжнародних поетичних фестивалях. У розділі «Критика» прогучить рецензія Міхася Тичини на збор романів Івана Чигринова, видадені у серії «Бібліотека Союзу письменників Білорусі».
Гэта перадача заўтра, ну а не ў забаве, адразу пасля выпуску навіну, агляд лістоў на свабоду і падарожныя нататкі з маладзечна.